эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о литературе как школьном предмете. Во-первых, стало очевидно, благодаря появлению концепции филологического образования, что мнение учителей о том, чему должен учить словесник, расходится принципиально. Кто-то считает, что главное – научить школьника понимать текст, кто-то воспитывает национальные ценности и патриотизм. Второй и не менее важный аспект нашего разговора – это итоговые сочинения, которые станут обязательным для выпускников 2015 года. Они будут его писать 3 декабря, а пробный вариант уже 20 ноября. В московской студии доцент факультета филологии Высшей школы экономики Михаил Павловец.
Здравствуйте.
Профессор городского педагогического университета Елена Романичева. Учитель литературы школы «Интеллектуал» Ирина Лукьянинова.
Здрасте.
А по скайпу и телефону с нами учителя Иван Громов, это село Малышево, Владимирская область, и Евгения Абелюк, это лицей Воробьёвы, город Москва. Ну, начать я хочу, конечно, с сочинения, потому что эта история вот ближайшая, она всех очень волнует, итоговое сочинение, которое... Ну, в общем, возникло тоже по инициативе политической. Этот президент высказал такое пожелание. Его как-то удачно, мне кажется, встроили в учебный процесс. Вот насколько удачно, неудачно, как вы считаете? Потому что надо было что-то с этим делать, с наказом. И вот теперь есть посреди года такое испытание. Хорошо это или нет?
Можно я начну, потому что это не совсем политическая история. Ее пытаются сделать политической, потому что это поручение президента, да, действительно. Но впервые об этом президент заговорил на литературном собрании в ноябре, по-моему, прошлого года. И все, о чем там говорилось, и все, к чему это свелось, что сочинение необходимо вернуть не потому, что воспитывать патриотов. Вот, честное слово, я была на этом литературном собрании и была на той самой секции, которую вел Архангельский и Волков, вели, вернее, и которые обсуждали одну из этих, эту инициативу. Идея была о том, что на самом деле мы потеряли свободную речь. Но так как так, к сожалению, заточено наше образование, что письменное, что учитель учит зачастую тому, что у него спрашивают на выпускных экзаменах, вот, допустим, есть социологический опрос о том, что 80% учителей искренне считают, что содержание курса, допустим, русский язык, стало заточено под ЕГЭ. И идея эта была на самом деле другая – подумать над тем, как в школу можно вернуть письменную речь ученика. Но вернуть, к сожалению, достаточно привычным способом.
Да, я хотел сказать то, что действительно среди лоббистов возвращения сочинения было немало тех, кто видели это возвращение именно как возвращение старого, такого позднесоветского сочинения. Сочинение на литературоведческую тему, по готовым заданиям, там, с формулировками там, «Луч света в темном царстве» и так далее. Потому что вокруг таких сочинений есть целая инфраструктура. Это готовые темы сочинения, это опыт репетиционных подготовок к таким сочинениям и так далее. Но в самом поручении оно было сформулировано как поручение по итогам встречи с Федеральным собранием 27 декабря 2013 года. В поручении сказано, что это сочинение, не сказано, что сочинение по литературе. И вот это ключевой момент. Это сочинение, результаты которого должны учитываться наряду с результатами единого государственного экзамена при приеме в ВУЗ. Так что здесь несколько историй. Здесь первая история. Проверка так называемых речевых письменных компетенций. То есть, насколько ребята владеют письменной речью. Причем не обязательно при анализе литературного произведения. Можно, например, при рассуждении на какую-то волнующую их философскую, нравственную тему и так далее. Вторая история. Это история портфолио, то есть тех результатов, которые ребенок собирает в течение своей жизни, спортивных достижений, научных достижений, творческих, которые дают ему дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Так что вот эти два сюжета видятся здесь ключевыми.
Это был Михаил Павловец. Да. Я хочу Ирину Лукьянову спросить, вот как вы к этому относитесь? Потому что, с одной стороны, было желание как-то так поднять навыки, да, учащихся вот в этом, и не только литература, но дело в том, что отдуваться придется, извините за это слово, литераторам как раз школьным, да, и некоторым образом это может изменить процесс, собственно говоря, вот обучения или не обязательно. Вы как педагог?
Вы знаете, у этого сочинения очень странный статус сейчас, потому что сейчас мы уже второе сочинение пишем, потому что не успел президент сказать, что сочинение надо писать, как в Москве тут же сказали, а Москва уже готова, и мы уже сочинение писали с этим же самым. самым нынешним,
да?
выпускным классом. Нет, общемосковское городское сочинение, мы его писали в мае с 10-м классом. Теперь этот 10-й класс пошел в 11-й класс, и в декабре они опять пишут опять сочинение, примерно такое же. И весной мы вот должны были учитывать оценку за это сочинение в выпускной оценке по литературе. При том, что само сочинение к литературе практически никакого отношения не имеет. Ну, вот, например, там тема «Надо ли планировать?». Но поскольку сочинение вроде бы как должно быть литературное, то к нему надо придумать два аргумента из литературы. И вот бедные дети сидят, скребут в голове и пытаются сообразить, а кто это у нас из литературных героев планировал? И получается у них полная ерунда, что вот Раскольников планировал и убил старушку, да? А вот Татьяна Ларина ничего не планировала, там, у нее все хорошо получилось. Поэтому вот когда мы пытаемся соединять несоединимое, получаются какие-то кентавры, все равно в конечном итоге, ну вот что не собираешь, получается пулемет. Да, вот что они не пытаются сделать, получается сочинение из части цены ЕГЭ с двумя аргументами из литературы.
Спасибо, Ирина. Я хочу Ивана Громова спросить, как справляются сельские школьники, и писали ли вы тоже какие-то пробные уже сочинения у себя в селе Малышево, это Владимирская область.
Добрый вечер. Ну, мне вначале хотелось бы сказать несколько слов по самому факту введения экзамена по литературе. Это замечательно, что сочинение возвращается в школу. Это нужно, это должно быть. Последние годы литература – это падчерица в школьной программе, особенно в старшем звене. Только вот по поводу декабрьского экзамена. Экзамен допуск. То есть, что получается? Русский язык, математика – это обязательные, это самые важные экзамены. А литература, ну так, допустим, до этих самых важных экзаменов. Поэтому я считаю, что по литературе должен быть настоящий, равноправный экзамен. И проводится он не в декабре, а также в июне. Конечно, здесь возможны варианты, как, например, у математиков. Есть базовый ЕГЭ, есть профильный ЕГЭ. Можно и у нас тоже так же поступить. Например, на профильном уровне дети пишут сочинение по литературе, на базовом уровне сдают привычный нам ЕГЭ по русскому языку с этим сочинением в 150 слов. Вот, сейчас коллега сказал, что возможно рассуждение на нравственную тему. Но как можно рассуждать на нравственную тему, не читая «Войну и мир», не читая Обломова, не читая Чехова? Конечно, эти работы будут ущербные. И еще мне бы хотелось сказать о критериях. Можно я возьму бумажку в руки? Так, значит, критерий первый – это глубина раскрытия темы, это понятно. Но второй критерий – знание текста, художественного произведения и или фактов истории, культуры. То есть вот здесь опять знание текста художественного произведения не совсем обязательно. Можно ограничиться знанием фактов истории, культуры и так далее. Это опять в ущерб литературе. И самое вот один из самых главных критериев, на который сейчас пока не очень обращается внимание, это последний – следование нормам речи. Не секрет, что у нас в России законы нарушаются везде и всюду, в том числе и в русском языке, в грамматике, в орфографии. Не учитывать орфографические ошибки, пунктуационные ошибки – это тоже очень важно. Это показатель сформированности культуры человека. И как-то ставить этот показатель, нарушение законов на последнее место, тоже, по-моему, не дело.
Иван Анатольевич, да, спасибо. Я вас ненадолго прерву. Ну, во-первых, смотрите, все-таки всегда есть некое лобби предметников. Да? С другой стороны, есть же ЕГЭ по литературе. Есть. Другое дело, что это не обязательно ЕГЭ. Поэтому, наверное, школьники не уделяют достаточно внимания предмету. Вот ровно то же самое мы обсуждали про школьный английский язык, и все очень рады, если ЕГЭ
будет обязательным, потому что тогда все подтянутся, да, и ребята будут показывать лучшие результаты, и, соответственно, какие-то деньги учителям тоже дополнительные, наверное, пойдут там на оборудование и прочее. Но вот видите, есть такое мнение у литератора, да, что это все-таки должен быть сочинение по литературе.
Но это было бы незаконно. Дело в том, что поскольку есть экзамен по русскому языку, есть закон, экзамен по литературе, единый государственный экзамен, то второго единого государственного экзамена такового быть не может. Поэтому и объясняется, что это экзамен не по литературе, это надпредметный экзамен, который проверяет речевые компетенции, которые необходимы не только в литературе, но и в русском языке, но и в обществознании, но и в истории. Другое дело, почему он связан с литературой? Потому что в настоящий момент именно учителя-словесники больше прочих, больше других, готовы осуществлять работу на формирование этих самых речевых письменных компетенций.
Но это, что мы сейчас... это то, что речевые письменные, и то, что жалуется Иван Анатольевич, вот орфография не проверяется никак.
Орфографию мы тоже не можем проверять строго. Почему? Потому что есть
они готовы только с этой стороны, со стороны словесности посмотреть и подготовить. А вот про все остальное...
А про все остальное мы видим, что и другие учителя-предметники вынуждены сейчас подтягиваться и готовить ребят к письменным работам по другим предметам. Есть сочинение по обществознанию, есть мини-сочинение по русскому языку. Мы видим, что в новом варианте ЕГЭ по истории, который нам сейчас показали демонстрационный, там тоже в третьей части появляется мини-сочинение по истории. Так что задача формирования речевых письменных компетенций становится задачей всех учителей-предметников. Может быть, даже и биологии, и физики, потому что ребята делают проекты, пишут рефераты, пишут эссе по этим предметам. Поэтому просто учителям-литераторам нужно понять, что теперь выбор в будущем, так или иначе, через несколько лет, выбор, литературное ли это будет сочинение, биологическое или историческое, это будет выбор самого учащегося. А будущее сочинение, видимо, так или иначе, будет по ряду дисциплин. То, или, по крайней мере, с возможностью использования материалов и истории, и литературы, и биологии, и других отраслей знания.
И еще мне хочется продолжить. Вот вы знаете, вы только что сказали, что существует предметное лобби, что учителя английского языка очень рады, что будет английский повыситься статус языка. Когда английского, когда вводили обязательный экзамен ЕГЭ по русскому, питерцы тоже говорили, что сразу повысился статус предмета. Понимаете, вот это то, от чего мы должны уйти. Не может статус предмета определяться форматом экзамена. И вообще форматом проверки. Есть экзамен по данному предмету, значит, предмет, там, я не знаю, на первых ролях. Нет экзамена по первому предмету, это предмет на вторых ролях. Это первый момент. Второй момент. Со следующего года вся страна переходит на новый федеральный государственный стандарт с пятого класса. И пока я не встречала человека, который полностью удовлетворен содержанием ЕГЭ по всем предметам. Значит, понятно, что форма итоговой аттестации будет меняться. У нас есть 5 лет.
Мне кажется, это невозможно угодить всем. Мне
естественно, кажется, абсолютно естественно. Значит, надо, пока есть 5 лет, опробовать какие-то модели возможные, которые будут адекватны тем задачам, которые ставит перед собой федеральный государственный стандарт. Это раз. Второй момент. Понимаете, почему литературоведческие темы, почему они преобладают? К сожалению. Потому что у нас происходит, особенно в старших классах, а фактически начинается и со средней школы, совершенно страшная подмена. Наш предмет называется литература. А мы начинаем изучать историю литературы. Зачастую дети к этому не готовы. Не все пойдут в филологические вузы, но они все, должны, поймите, вот в данной ситуации не на уровне нам, они нам что-то должны, но они все должны быть приобщены к чтению. Они должны читать. И это задача предмета. Не выдать какое-то там историко-культурное или историко-литературный курс.
Пройти набор текстов, к которым никогда больше не вернешься уже.
Нет, вот вы знаете, вот очень хорошее, понимаете, глагол «читать» не терпит повелительного наклонения. Тоже то качество, которое он разделяет с глаголами «любить» и «мечтать». Поэтому это тоже совершенно другие задачи и взгляд на предмет. И я прекрасно понимаю, и дело тут не в предметном лобби. Дело все в том, что мы сейчас живем на сломе традиции, которая просто не потому, что она стала плохая, не потому, что она устарела. Просто мир, в котором мы живем, стал другим. Нам надо пересматривать какие-то очень такие важные вещи.
Но мне кажется, что дело как раз и в тексте, и в списке. На самом деле, если будут другие тексты, если будут тексты интересные для ребят и в школе, в том числе в школьной программе, они будут читать. Многие взрослые, прочитав «Войну и мир» от корки до корки, уже будучи людьми достаточно... Но пожившими, да, они с удовольствием это делают, они понимают там много чего. И спросите какого-нибудь подростка, что он вычитал. Он действительно выдаст какой-то литературоведческий такой текст, скажет, что вот то-то, 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 да. Может быть, еще дело в этом.
Хотя в «Войне и мире» есть страница, понятная ребенку. Например, девочка очень переживает за Наташу Ростову, которая хочет убежать с Курагиным. Потому что ей понятно, что такое романтическая любовь, что такое убежать за любимым человеком. А вот что с Наташей Ростовой произошло в замужестве с Пьером Безуховым? Или что делает этот Пьер вместе с ней? А не Наташа вместе с ее родителями, когда мешает ей сделать свою судьбу с любимым человеком. Вот это 16-летней девочке объяснить почти невозможно.
Ну, да, да, там много каких-то вещей. Я не знаю, вот, Ирин, как вы считаете, может быть, дело как раз не в проблеме того, что меняются вот какие-то технологии, а просто набор книжек не тот, который предлагают ребятам в школьном списке, в этом, в обязательном, да?
Вы знаете, здесь с обязательным списком мучительнейшая вещь, да, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что дети это осилить не могут, потому что список, даже кодификатор ЕГЭ, его невозможно осилить, если не давать литературу все время углубленно 6 часов в неделю. То есть он рассчитан на углубленную группу. В базовой группе там, с 3 часами в неделю, в старших классах с 2 часами в неделю, немыслимыми в 5-6 классе. Но он нереалистичен просто, да? С другой стороны, мы, вот сами выросшие на этой литературе, мы представить себе не можем, как это так, вот наши дети и не прочитают того-то. Причем вот этот вот, у каждого в голове свой список того-то, чего как-то, как же так не прочитают наши дети. Поэтому в результате наши дети должны прочитать все, мыслимое и немыслимое, и взрослые торгуются по именам. Нет Рубцов, нет Бродский, нет Бродский, нет Рубцов. Да?
Я бы Бабеля добавила.
Ну вот.
А Платон, как без Платона?
Вот, ну как же без Платона? Вот мы, смотрите, мы уже с вами сидим и накидываем имена вот в тот список, которым дети непременно должны овладеть. При этом у детей, конечно, собственная жизнь, собственный разум, собственные интересы. Некоторые тексты для них требуют колоссального историко-литературного и реального комментария, потому что они просто понять не могут, о чем там идет речь. Ну вот, любимый мой пример, берем навскидку первую страницу «Мертвых душ», где люди носят сюртуки, разъезжают на рессорных бричках и прячут закладные в палисандровые ларцы. Для детей это все лексика инопланетная, да, они вообще не понимают, о чем там идет речь.
Три слова.
Да, три незнакомых слова на предложение, все, он уже соскучился, он уже не понимает ничего. Но в то же время, как можно, значит, жить в России и не читать «Мертвые души»? Все это ставит перед словесником огромное количество задач, которые надо решать. Как вот это преподавать, да, как это все совместить? А мы вместо того, чтобы решать эти задачи, занимаемся какими-то совершенно другими вещами и решаем... Ну, немножко другие профессиональные.
Я вот хочу узнать, как ведут себя сельские школьники. Может быть, все-таки там поменьше каких-то искушений, развлечений. Может быть, они читают эти трудные тексты из русской литературы. Иван Громов.
Все негативное, и до школы уже докатилось, до села. И дети уже знают многое, тем более сейчас ничего не утаят. Компьютер, интернет, телефоны, все это под рукой любого. Но у меня вот последние 2 года нет 11 класса. Я могу судить об 11-классниках, которых я выпустил в 2012 году. Я не буду утверждать, что читали все.
У нас проблемы со связью, и мы чуть позже тогда вернемся к Анатольевичу.
Да, можно я попробую прокомментировать?
Да. Елена Романовна.
Дело все в том, что мы действительно, как словесники, стоим перед этой ситуацией. А как же без этого? Ну, давайте запомним две вещи. Первое. Абсолютно такая же ситуация была ровно 100 лет назад, когда готовили Игнатьевскую программу, когда из гимназий, классических гимназий, убрали огромный корпус текстов древнерусской литературы XVIII века. Мы это предпочитаем не помнить, хотя фактически обсуждения велись в тех же форматах, как сейчас. Но я даже не о том, что мы плохо знаем нашу историю литературного образования, о том, что на самом деле попытка вот решить эту проблему предпринимает новый федеральный государственный стандарт. Он дает учителю право самому сформулировать этот список. И я не знаю на самом деле ни одного учителя, который, будучи в здравом уме и твердой памяти, выкинет из списка даже нечитаемого Евгения Онегина или «Войну и мир». Другое дело, что он, федеральный государственный стандарт, выстроенный по рамочному принципу, дает возможность учителю выбрать из текста то и прочитать текст в том объеме, какой нужен в конкретном классе. Вы работаете в интеллектуале. Там действительно огромное количество часов. Это одаренные дети. Им нужно абсолютно одно. Кому-то нужно другое. И вот, понимаете, мы все время утыкаемся в одно. У нас список какая-то священная корова. Мы не обсуждаем ничего. Мы обсуждаем только
часы и список.
Часы и список. Понимаете, это ничего не меняется. Но, часов нам никто не прибавит. Нет, их, конечно, можно прибавить.
За счет кого?
Нет, ну как, сделаем в сутках 28 часов и прибавим себе по часу. Вот так и все. Вот, часов нам никто не прибавит. Объем списка будет все равно дальше увеличиваться, потому что, извините, мы говорим о 19 веке.
Позапрошлом веке.
Да. А 20-й? Прошлый. Не менее интересный. А 21-й?
Нынешний век.
21-й. Нынешний. Значит, естественно, нужно, в принципе, больше доверять учителю.
Ну, вот мы тут естественным образом подошли к концепции, да, мы чуть позже еще поговорим про сочинение, потому что это важный момент, дать возможность как-то понять, да, как это вот сейчас будет уже происходить, вот-вот и как оценивается. Но подошли к концепции, потому что, как мне кажется, это действительно такая свобода, которая предоставляется федеральными новыми стандартами, она, может быть, кого-то пугает, да, тут все-таки ответственность надо брать на себя, надо принимать решения, и вот ассоциация учителей литературы и русского языка, они предложили такую жесткую концепцию достаточно, в которой и список есть, и есть предложение, что уроки литературы это в первую очередь, значит, тут воспитание патриотических чувств национальных ценностей. Тут, конечно, вопрос большой по этому поводу. Вот такая реакция учителей и словесников на, может быть, события современные, вот эти вот связанные с законом, с новыми стандартами, или это такая традиционная история среди учителей, которые известны своей инерционностью, не хотят расставаться с приоритетами какими-то, на ваш взгляд?
На мой взгляд, конечно, это реакция на новый государственный образовательный стандарт. Именно на то, что учителям предлагается самостоятельно нести ответственность за тот выбор, за те, фактически те произведения, те имена, которые они выбирают для изучения. Потому что, собственно, столкнулись две модели литературного образования. Модель позднесоветская, которая, в общем-то, ломалась и менялась на протяжении 90-х годов, а потом мы видим такой ползучий процесс ее возвращения. И вот тот новый подход, который связан с новым государственным обязательным стандартом, с новым законом образования, с понятием компетентностного подхода, когда мы определяем не список, не объем знаний, которые ребенок должен получить, а мы определяем те умения, эти знания, добывать, эти знания работать с ними, то есть отбирать нужные, второстепенные, вторичные, и, наконец, применять эти знания на практике. В данном случае та концепция, которую предложила Ассоциация учителей русского языка и литературы, она нас отбрасывает назад. То есть это попытка провернуть фарш назад и запустить историю в обратном направлении.
Я хочу Евгению Абелюк тоже об этом же спросить. Она читала концепцию и тоже имеет свое мнение на сей счет. Это лицей Воробьёвы горы. Там тоже дети такие достаточно продвинутые, ну, наверное, так правильно сказать.
Добрый день, во-первых, всем присутствующим. Я думаю, что у меня очень близкая точка зрения, да, я тоже считаю, что нужно не фиксировать ту ситуацию, которую мы имеем сегодня, да, какими-то новыми концепциями, а нужно действительно реально менять ситуацию в литературном образовании, причем менять с учетом анализа, с учетом анализа ситуации, понимая, что не так, и что мы хотели бы изменить. Я думаю, эти изменения должны коснуться прежде всего, понимаете, нашего умения услышать тех, с кем мы работаем, иметь возможность реагировать на их реакцию, видеть эту обратную реакцию. И да, конечно, в традиции российского литературного образования говорить о сложных произведениях, о сложных текстах, потому что простые дети прочитают и сами. Но, понимаете, традиция, ведь это не догма, это не что-то раз и навсегда данное и застывшее. Вот эта добрая и замечательная традиция, она будет жива только тогда, когда мы учитываем изменившееся восприятие, изменившийся художественный контекст, изменившийся круг чтения детей там, и так далее. И поэтому реальная вариативность, а не вот, понимаете, как, вот такая вариативность, как некий лозунг, который потом не может быть, так сказать, которому нельзя следовать потом, должна действительно присутствовать в образовании. Потому что, скажем, в концепции говорится о том, что да, образование должно быть вариативным, а потом тут же говорится о том, что список произведений заранее дан учителю, и более того, закреплен документами даже порядок изучения этих списков. То есть мы таким образом все больше и больше будем множить наши проблемы, пока совсем не потеряем литературное образование, так мне кажется.
Да, спасибо. Это была Евгения Абелюк. Но вот я хочу сказать, что мы обсуждаем концепцию без представительства ее авторов, просто потому, что никто из Ассоциации учителей литературы русского языка не решился прийти в программу. Я не знаю, почему. Я их звала неделю назад, и они думали, вот до сегодня никто не пришел, поэтому точно узнать о намерениях, которые были заложены в эту концепцию, мы не сможем. Но мне кажется, что она все-таки достаточно опасна, просто потому что там есть риторика такая привычная еще советских времен, и она привычна учителям, которые работают достаточно долго, и они понимают, что это риторика, и что на самом деле все будут преподавать так, как раньше преподавали. И можно на это не обращать внимания или, наоборот, учить так, как и раньше.
Вы знаете, мне кажется, что эта концепция принята в очень такой важный психологический момент. Ну, скажем так, не принята, предложена. Ее никто не принимал, потому что статус документа непонятен. Психологический момент какой? Конечно, учителя устали от бесконечных модернизаций и реформ образования. Мало того, в последние годы с учителями вообще перестали разговаривать на языке нормальном человеческом, объяснять им, что такое ВГОСы, зачем они нужны, в чем их преимущества, какие там есть подводные камни. Потому что тот же федеральный государственный стандарт говорит, ты не готов взять на себя ответственность, да ради бога не бери. Есть авторская программа, есть авторский учебник, но тогда, будь любезен, иди по этой программе, пожалуйста. Ты можешь делегировать ответственность. Второй момент, и очень серьезный.
Но надо сказать, что несколько авторских программ. Нет, пожалуйста. То есть есть выбор. Вот это
да,
самое важное.
Да. И второй момент. Учителя задавлены бесконечным контролем. Причем этот контроль не на уровне выхода. А если я думаю, что в Москве так точно, и я думаю, что в больших тот же крупных городах, это бесконечные мониторинговые работы. И каждый раз учитель оказывается в ситуации. Я этот текст изучал или не изучал. А тут все ясно и понятно.
Действительно, приходит да. мониторинговая работа по литературе, и на некоторые вопросы дети могут ответить только в том случае, если они в классе читали именно Распутина, а не Астафьева, который там можно либо уроки французского Распутина, либо «Конь с розовой гривой» Астафьева. Это два произведения, которые можно выбирать одно из них. Да? Но они не справятся с мониторинговой работой, если они не читали предложенное произведение.
А составители мониторинга даже в школу не позвонили и не спросили, а вы вообще, господа, по какой программе работаете? Потому что тогда им придется делать ровно столько мониторингов, сколько для школ.
Либо проверять не знание текста, а проверять что-то другое.
Что-то другое. Да, да, что-то другое. Поэтому, понимаете, и, конечно, вот к чему, в чем опасность вот этой концепции? Она делает очень удобным контроль. Почему мы утеряли письменную речь? Потому что, в конце концов, словесники научились готовить учеников на написание того, что называется сочинением по русскому языку и даже по литературе, от критериев. Понимаете, я несколько лет тому назад, я очень давно не работала на первых курсах, взяла первый курс. И попросила их на одном таком забавном предмете, который назывался «Стратегиальное и функциональное чтение», написать в свободной форме текст. Текст назывался такой: «Какой я читатель?» Ровно через абзац. У 90% первокурсников срабатывало в позвоночнике и мне выдали чисто ЕГЭшный текст с двумя мыслями, тезисами, аргументами, примерами. Это забито в позвоночник. Нельзя строить содержание образования от контроля. И вот эта концепция, она очень удобна для всех контролирующих органов. Очень удобно. По ней очень удобно контролировать. Но по ней нельзя учить. По ней можно натаскивать на тот или иной предмет.
Это была Елена Романчева. Я напомню, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о школьной литературе и вот всех ближайших опасностях и рисках, которые ее ожидают. Ну, смотрите, вот мы начали сочинение, и сочинение как раз немножко странное такое. Экзамен, испытание, потому что там нет ЕГЭшных критериев. И если с ним справиться вот в том нужном русле, то, возможно, это как раз тот экзамен, который и хорошо что-то меряет. Но пока это зачет, не зачет. Вот давайте немножко про это поговорим, как его писать, как сдавать. Вот какие-то есть важные вещи. Я знаю, что вот Михаил Поплавец занимался этим вопросом конкретно. Там, может быть, какие-то важные вещи сегодня, вот, потому что писать уже на днях.
Да, дело в том, что я так получилось, я входил как эксперт в рабочую группу при Министерстве образования, которая вырабатывала принципы, во-первых, возвращения сочинения, критерии оценивания сочинения, принципы формирования тем сочинений и так далее. Я напомню, рабочая группа предложила вслед за Марией Борисовной Пильдес, это директор гимназии Петербургской, принцип, когда определяется для всей страны заранее 5 тематических направлений, то есть примерно известно, какие тематические направления будут выбраны. Например, в этом году это будет тема, обязательно связанная с юбилеем Лермонтова, будет тема, связана с взаимоотношением поколений, образом, темой природы человек, взаимоотношений человека природы. Будет тема войны обязательно, да, потом 70-летие Победы, ну и будет тема, связанная вот, общенравственно, общефилософской, чем люди живы. А уже непосредственно на самом сочинении, когда ребята придут, вот 3 декабря, они увидят темы, сформулированные в рамках вот этого большого тематического направления, и к чему сразу нужно быть готовым. Вот я видел обсуждение на одном из форумов, где дети говорят: а я уже знаю, я буду писать тему «Конфликт поколений» в романе Тургенева «Отцы и дети». Так вот, таких тем не будет точно. Ребята, сразу хочу сказать, не будет тем по конкретным произведениям, потому что само это сочинение не по литературе. Вы должны будете сами найти те произведения или то одно произведение, на которое вы будете опираться, раскрывая ваши мысли, ваши соображения, размышления по данной проблеме. Второе. Это не обязательно должно быть произведение из школьного списка. Это может быть произведение русской классики и русской современной литературы. Это может быть зарубежная литература. Я знаю, что некоторые консультанты, там, методисты, тот, кто проводит подготовку учителей к сочинению, говорят, что нет, мы требуем от вас, чтобы сочинение было только по школьной программе, за это будут снижаться баллы. Вот этого быть не должно.
Михаил, я вас прерву, потому что у меня вопрос. Вопрос, кто же это будет проверять? Потому что некоторые школьники, они могут на таком материале написать, вот, допустим, в том же интеллектуале, да, что проверяющий, и кто этот проверяющий, да, он не справится с работой, может быть, он просто не читал. Он же не сможет...
Это очень часто возникает. И на ЕГЭ по русскому языку, где надо привести 2 аргумента из литературы, иногда детям говорят: вы придумали эту книжку, ее не существует. Я знаю лично семью, которая ходила и сначала искала эту книжку 94-го года издания, чтобы предъявить ее на апелляции, чтобы сняли претензию, что ребенок привел в пример несуществующую книжку. Такое, в общем, не исключено совершенно.
Ну, извините, пожалуйста, но ребенок не имеет права пользоваться интернетом во время написания сочинения, но проверяющая комиссия может интернетом пользоваться. И если эта книга существует, значит, интернет об этом знает.
Это первый момент. И второй момент. Понимаете, вот это опять к нашему разговору о концепциях. Мы все время боимся, что ребенок будет знать больше нас. Но ведь это же прекрасно, если ребенок напишет что-то по той книжке и напишет в конце концов так, что мне захочется прочитать. На самом деле, это вот это сочинение должно нам дать огромный материал. А в конце концов, что они читают, это тоже срез.
Но в ЕГЭ же тоже есть вот эта часть.
Нет, в ЕГЭ все очень жестко. В ЕГЭ есть кодификатор, шаг влево, шаг вправо. Нельзя, там все четко по кодификатору. Это первый момент. И второй, то, что мне хотелось добавить к Михаилу Георгиевичу Павловцу. Понимаете, сейчас интернет дает нам возможность обсуждения. Полгода было обсуждение, в каком формате вернуть сочинение в школу. И на сегодняшний день, и когда оно началось, было 8 концепций. Коллеги дорогие, во многом зависело от того, участвовали вы в этом обсуждении, принимали вы в этом участие, ту концепцию и прошла. Вот чем на самом деле, опять свожу к вот этой нашей боли. Мы все время должны совершенно четко понимать, мы профессиональное сообщество. Профессиональное сообщество нельзя сформировать по приказу или команде равняясь. Угу. Профессиональное сообщество формируется само. И если мы, я думаю, все равно обсуждение сочинения продолжается, в конце концов, примем в нем участие и скажем, нет, вы знаете, вот эта тема не пошла. Вот она детям непонятна, то группа, которая будет разрабатывать сочинение, это одно. Если мы достанем, к сожалению, и зайдите в любой магазин, материалы из 500 золотых, а будем готовить к конфликту поколений в отцах и детях.
Ну, такая преемственность поколений. Любой родитель скажет, да, отлично, потому что я это писал, я это знаю, я могу помочь. Я хочу Евгению Абелюк спросить, потому что мы как раз вот некоторое время назад, когда зашла речь о том, что может появиться сочинение, мы с ней вот говорили про это, я делала репортаж. Я хочу спросить, вот как вам кажется, та форма в итоге, которая теперь есть, сочинение, она достаточно интересна, достаточно удобна для ребят?
Мне довольно трудно ответить на этот вопрос. Ох, по поводу интересно и по поводу удобно, потому что я замечаю, что когда дети пытаются писать, ну, дети это уже 11-классники, да, когда они пытаются писать на эту тему, ну, на тему такого рода, они не умеют, даже самые, как казалось бы, интересные, хорошие собеседники там и так далее, они не умеют, ну, я бы сформулировала это так, сделать тему своей. То есть они как бы выполняют упражнение на заданную тему. А между тем нужно уметь развернуть эту тему такой стороной к себе, да, чтобы вот этому человеку, пишущему, юному, стало интересно писать, стало интересно думать на эту тему. Понимаете, тут зависит многое даже не от формулировок, а от того, кто это пишет и умеет ли он это делать. Я вижу, что, скажем, мои ученики плохо умеют это делать. Вот Михаил Георгиевич сказал, это сочинение не по литературе, да, это сочинение совсем другого рода, ну, как бы такая свободная форма. В общем-то, это сочинение не по литературе, да, но в течение десятилетий у нас привыкли писать школьники, а учителя учить сочинением на литературном материале, только вот это идет анализ, когда личность пишущего, ну, не проявляется в такой уж активной мере. А для того, чтобы написать такое сочинение, которое будет предлагаться сейчас, в общем, надо уже быть достаточно сформировавшимся человеком, умеющим вот эту свою достаточно очевидную вот этому пишущему позицию, да, собственно, сформулировать и подать. Это важное умение. И вообще-то я очень положительно отношусь к тому, что сочинение опять приходит в школу в выпускном классе. Но я вижу, что дети наши к такому сочинению готовы плохо.
Ну, спасибо, Женя, да.
Ну, вот здесь мы еще с очень интересной вещью столкнулись, проверяя сочинение в мае, когда дети пишут идеально матовое, абсолютно глухое сочинение, состоящее из набора общих мест. Абсолютно соответствующее всем критериям проверки, с двумя аргументами из литературы, все как надо. Потом спрашиваю, что ж ты мне такое написал-то? Ну, это же читать невозможно. Волга впадает в Каспийское море, лошади кушают овес и сено, время идет, люди меняются. Человек на тебя смотрит и говорит, а почему я вообще должен душу-то вам открывать ради какого-то проходного сочинения? Я не хочу это делать.
Да, это такая сильная мысль.
И не только проходного сочинения, ради балла. Дело в том, ради что балла, вот да. этот тот старый подход, подход, в общем-то, начетнический, торжество которого я вижу именно в этой самой концепции, он и формирует у ребенка представление, что если я буду откровенен, это может очень не понравиться человеку, который будет проверять, потому что я не знаю, кто он такой, кто он, какие у него взгляды, как он смотрит на мои взгляды, как он их разделяет или нет. Поэтому лучше я попытаюсь угадать, а что он от меня хочет. А хочет он от меня, наверное, что-нибудь правильное, грамотное, патриотичное. Такой вот сублимированный.
Да, еще у проверяющего есть критерий этическая ошибка, вот, которым он да. может прибить любого учащегося
мы,
с любой его да, собственной
мы
мысли.
Вот буквально мы через несколько минут поговорим о проверяющих. Я хочу вернуться к Ивану Громову, он теперь у нас по телефону, и спросить, как вы готовите, я не знаю, слышали ли вы наш вот разговор, да, как вы готовите именно к такому рассуждению, связанному с какими-то личными вещами, предпочтениями своих школьников, или вы все-таки идете по такому пути традиционному написания сочинений, потому что там требуется как позиции самого школьника.
Ну, конечно, в первую очередь идем классическим путем, чтобы дети знали, из каких частей состоит сочинение, как можно и нужно рассуждать. Я не требую от них глубоко личных каких-то высказываний. Знаете, вот я последние выступления сейчас вот слышал достаточно четко. И вот, на мой взгляд, один из выходов – это литературоведческий анализ предложенного фрагмента, где не нужно будет выворачивать душу наизнанку, а просто пользоваться уже давно устоявшимися литературоведческими критериями, чтобы справиться с этой работой. Может быть, будет несколько вариантов вот этих самых фрагментов. Ну как, это раньше называлось «анализ эпизода». И анализ эпизода показывает умение ученика рассуждать, вникать в текст, понимать авторскую проблему и так далее. Вот над этим мы тоже с ребятами работаем.
Да, ну это вот примерно формат ЕГЭ, это действительно.
Тут первые 9 заданий
Но
ЕГЭ
вот
по литературе.
Куда скатывается сочинение? И естественным образом, потому что, ну, вот педагоги, даже лучшие педагоги, они литераторы, да, они подойдут к этому так.
Тамар, я понимаю, что здесь вопросы задаете вы. А вы что, искренне считаете, что когда людей много лет готовили, говорили, что им должно быть сочинение такое, потом вдруг ввели ЕГЭ, где четкий, где только литературоведение, что вдруг все начнут готовить по-другому. Понимаете, проблемы с сочинением, простите, это не детские проблемы. Это проблемы профессионального сообщества. Понимаете, вот вышла сейчас книжка «Подготовка к сочинению». Открываю. Сочинение должно иметь следующую структуру. Первое – вступление. Второе – основная часть АБВ. Третье – заключение. Вопрос, какое милое тысячелетие на дворе. Но ведь мы, привыкшие верить печатному слову, откроем это и будем вспоминать все, что было. Понимаете, мы должны начать меняться.
Ну, а кто проверять будет? Вот все-таки давайте мы скажем про это, да, потому что, ну, зачет не зачет, но, скорее всего, зачет, потому что трудно.
Значит, дело в том, что есть рекомендации. Рекомендации Рособорнадзора, в этих рекомендациях сказано, что проверяет школьная комиссия, которая формируется на местах, в той самой школе, в которой дети учатся, и в которой они будут писать это сочинение. Но в крайнем случае, например, если это удаленная школа, если школа не может такую комиссию сформировать, потому что, например, просто один литератор, а рекомендованный, не строго требовательно, но рекомендовано, чтобы было минимум 3 человека в этой комиссии, и чтобы желательно работу учащегося проверял не тот учитель, который его учил, хотя из этой школы. Вот. В таком случае будут создаваться муниципальные или региональные комиссии, куда эти сочинения будут отсылаться. Но в подавляющем большинстве школ, и это рекомендовано Рособорнадзором, проводиться сочинение и проверяться будет именно учителями этой школы.
Ну, вот, опять-таки, это момент, который показывает, что не так будут стараться учителя и школьники в том числе, да, потому что вот зачет не зачет, это некоторым образом обесценивает это испытание. Поправьте меня.
Ну, вы знаете, дело в том, что мы ставим опыт на детях, которых всю школу не готовили к сочинению, все 11 лет, все 10 лет, что они учились до сих пор, их не готовили писать выпускное сочинение, ну, за исключением там школы, где там отдельные учителя этим все-таки занимаются. И сейчас Вот на первом этапе. Ведь и ЕГЭ тоже вводили не сразу, постепенно. Сначала его опробовали на одних, потом ввели обязательный русский. Я помню, моя дочь была как раз вот в 2007-м, она заканчивала школу. Это был первый класс, который писал один обязательный ЕГЭ по русскому языку. Не надо сразу вот все вбрасывать, да, чтобы уж детей напугать, так напугать, да?
Но они
а потом
пугаются.
Мы знаем, что мы будем делать с теми это детьми, которые не зачет, да? Нет, вот раз не написал, два не написал, три не написал. Ну, хорошо, выставим мы им сейчас максимально жесткие критерии по всем параметрам, да, в том числе и по орфографии, по пунктуации, по всему остальному. Ну, не допустим мы их к ЕГЭ, и дальше что?
Ну, проблема в том,
надо
что...
Надо детей беречь-то немножечко.
Беречь надо, себе. Да. Это именно я про это хочу сказать, что сейчас, вот мне просто говорили преподаватели разных школ, что дети начинают нервничать и меряют психологи, если раньше вот этот вот уровень тревожности, он поднимался к концу года, да, к выпускным экзаменам, то сейчас вот это тоже волна поднялась, и они дико переживают. То есть посреди года они получают себе вот такой стресс.
Ну, во-первых, дети нервничают там, где с ними не работают грамотные учителя. Это раз. Во-вторых, до 2007 года все сочинения проверялись в школе, за исключением тех, кто претендовал на золотые и серебряные медали. Что плохого в том, что в конце концов учитель увидит, да, первый раз вот в такой, ну, достаточно жесткой ситуации. Потому что в поручении президента, понимаете, вот давайте сразу определимся. Ни комиссия, ни министерство вводило этот срок. Этот срок прописан в поручении президента. Вот кто писал это поручение президента, к нему вопрос. Там, потому что изначально предлагали это ввести все-таки через год. Но потом выяснилось, что по срокам это не проходит. Но да то я, как учитель, я прочту работу своих детей. Я пойму, как я с ними должен работать дальше. Если же от меня опять эти работы детей уберут, значит, я опять должен совершать кучу действий на падающих сайтах, потому что висят от бесконечных входов на еще что-то, чтобы найти их работы и вообще все это. Коллеги, мы сами себе должны доверять. Если мы не доверяем учителю, и если мы ставим вопрос, понимаете, в конечном итоге государство ему дало диплом, его приняли на работу, у него есть квалификационная категория, и вообще он работает, ну, простите, в государстве.
Да, то произведение он отбирать не имеет права. Проверять своих учеников не имеет права.
Я как раз хотела к этому вопросу.
А вот я вчера как раз участвовала в крайне интересном обсуждении о том, что надо еще в каждый класс видеокамеру поставить с трансляцией на сайте госуслуги, чтобы каждый мог проверить, что там этот учитель в классе еще делает.
Вы знаете, супер. Вы представляете, сколько на это надо отрезать еще денежек?
Конечно.
На установку этих
камер. Людей, которые будут сидеть за этими камерами и следить за этим учителем.
Ну, это вот как раз, я возвращаю вам вопрос по поводу того, что недоверие к учителям. Учителя сами себе не доверяют. Вот эта концепция, о которой мы говорили, это как раз свидетельство того, что надо на что-то опереться так, чтобы тебя не проверили, не подвинули и ни в чем не обвинили.
Понимаете, если тут есть две вещи. И если я хочу, чтобы государство мне доверяло, значит, я должен взять на себя и готов взять на себя эту ответственность. А если я хочу эту ответственность на себя не брать, то тогда прости.
Учитель – массовая профессия. И вот смотрите, был разговор про единый учебник по литературе. Это такая, в общем, достаточно смешная вещь, потому что, насколько я знаю, многие педагоги вообще учебниками вот не пользуются. Да, есть тексты. Я не знаю, Ирина, вы пользуетесь учебником? Есть какие-то пособия, какие-то важные
для вас?
Вы
знаете, у нас в некоторых классах, где есть хорошие учебники, я иногда детей отсылаю к каким-то конкретным заданиям. Да, или говорю, вот здесь вот эта тема очень хорошо написана. Написано, давайте вы прочитаете, и мы обсудим. Вот. Ну, в частности, это вот для 10-11 класса учебник сухих, который мне, в общем, очень нравится. И что-то мы делаем с этим учебником. Но вообще обычно мы работаем с текстом. То есть не так, чтобы вот на уроке сели, прочитали учебник, пересказали, получили пятерку за пересказ. Нет, ну, в учебнике есть хорошо сформулированные задания. Да, в учебнике есть интересные, краткие, и хорошо изложенные историко-литературные сведения. В учебнике могут быть любопытные трактовки, да, с которыми можно спорить, соглашаться, не соглашаться. То есть вот этим мне учебник «Сухих», например, нравится. Да? В более младших классах, скажем, там вот когда в шестом работал или в седьмом, учебник «Хрестоматия», где просто в одном месте под одной обложкой собраны все тексты, с которыми мы в этом году работаем. Вот, в этом смысле удобно. А так, чтобы там какие-то правильные слова прочитать, выучить и рассказать на уроке на оценку, это нет.
Я Евгению Абелюк спрошу. Она вот тоже один из авторов учебника, не рекомендованного министерством. Жень, вы пользуетесь какими-то учебниками вот специальными по литературе?
Нет, не пользуюсь. Более того, когда мы писали свой учебник, кстати, наверное, не очень правильно сказать, что он не рекомендован, он просто даже не попадал на экспертный совет. Не то, что его как бы зарезали. Да? Так вот, когда мы писали этот учебник, мы писали его, пожалуй, для детей, не для тех детей, которых мы учим с Константином Поливановым, а для детей, которых, может быть, мы не учим, но которым, как нам кажется, хорошо бы показать, как можно медленно читать книжки заинтересованы. С другой стороны, когда какие-то наши дети болеют, там, допустим, и пропускают уроки, мы вполне можем предложить прочитать какие-то соответствующие главы, потому что этот учебник, он чем отличается от многих, и это нам было важно, он такой тоже вопрошающий, там постоянно, знаете, не столько утверждений, сколько вопросов. Вот мы читаем и вместе думаем, собственно, потому мы и не пользуемся какими-то учебниками. Хочется учить юного человека задумываться над текстом, вместе с ним думать, да, а не давать ему готовые ответы. К сожалению, большинство наших учебников грешит вот такой монологичностью.
Спасибо. Это была Евгения Абелюк. Я хочу Ивана Громова спросить о том, какой учебник использует он на уроках, если использует.
Ну, вы знаете, как таковые учебники я тоже практически не использую. Мы работаем с текстами, с текстами произведений, мы работаем с литературоведческими статьями, многие из которых берем из журнала, раньше газеты «Литература», и, конечно, обращаемся к различным интернет-сайтам. А так, чтобы вот прочитайте какие-то страницы такого-то учебника, ну, практически нет у нас таких заданий, потому что, ну, не дают учебники тот уровень, ту глубину содержания, которые необходимы нам для анализа того или иного произведения.
Спасибо. У меня короткий вопрос. Как вы относитесь, кто-то, может быть, один ответит, как вы относитесь к тому, что может дать 10 баллов сочинение, если сам институт, куда будет университет поступать ребенок, да, он рассмотрит это сочинение, что-то там найдет и как-то по-своему оценит. И это прибавит ему, учитывая, что теперь портфолио, ГТО некоторые засчитывают, это вот можно набрать так по копеечке какой-то балл.
Значит, дело в том, что 10 баллов – это максимально возможное. Каждый вуз прописывает свое положение, в котором он определяет, на какие специальности, во-первых, результаты сочинения берутся, на какие нет, и второе, сколько весит результат сочинения на той или иной специальности. Можно предположить, что на филологической там действительно до 10 баллов, но, например, на историческом 7, а на биологическом 3. То есть это все зависит от конкретного вуза, конкретного направления подготовки.
Ну, спасибо. Это был Михаил Павловец, доцент факультета филологии Высшей школы экономики в московской студии. Также профессор Городского педагогического университета Елена Романчева, учитель литературы школы «Интеллектуал» Ирина Лукьянова. По телефону с нами были Евгений Абелюк, лицей Воробьёвы, горы Москва, и Иван Громов, село Малышево, Владимирская область. Вела программу Тамара Леленкова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Что значит? значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11840, 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.